Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Здравствуйте! Вы слушаете программу «Семейный час», в студии ведущая Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
И Александр Ананьев считает самой трагической в истории культуры российской песню «В лесу родилась елочка».
Почему?
Ну, потому что она росла, зеленая была, метель ей пела петь. Ну, то есть жила обычной прекрасной жизнью до тех пор, пока не пришел мужчина и не срубил ее под самый корешок. И почему-то мы в детстве пели ее, не вникая в подробности этой драмы. А вот сейчас я понимаю, что это действительно трагедия. Срубил ее под самый корешок. И мы так, помню, радовались, когда пели это. А сейчас я понимаю, что это какой-то кошмар.
Почему? Она же теперь нарядная на праздник к нам.
Будем откровенны, ее срубили и принесли. Прийти она уже не могла, ее срубили.
И много-много радости.
А вот о много-много радости мы как раз и поговорим с нашим сегодняшним замечательным собеседником. Мы представляем вам клирика храма Николая Чудотворца в Отрадном, главу большой дружной семьи популярного онлайн-проповедника, будем так вас величать, дорогого священника Николая Бабкина. Добрый вечер, отец Николай, здравствуйте.
Добрый вечер, дорогие Александр, дорогая Алла, дорогие радиослушатели.
Да, в отличие от Аллы Митрофановой, я по-прежнему считаю себя неофитом и до сих пор не знаю, стоит ли поздравлять с наступающим Новым годом священника Русской Православной Церкви.
Поправка, и мы все неофиты в том или ином смысле, на мой взгляд.
Нет, почему? Зачем вы так плохо о себе отзываетесь? Ведущий радио «Вера» уже давно никакие не неофиты. Передача «Вопрос неофиту» поднимает скорее острые проблемы, на мой взгляд. Но вы уже далеко ушли вперед. Просто вы не знаете, что обычно спрашивают у меня люди. Вплоть до того, можно ли мыться по праздникам и чистить зубы перед причастием, и семечки луцкать. Здесь мы говорим о Алла, скромный человек, решила поддержать людей, которые не так давно пришли к вере, и у них еще есть вопросы, связанные с правилами благочестия. Кстати, насчет Нового года тоже есть две стороны вопроса. Первое – это ли уместно праздновать светские праздники вообще? И второе – можно ли праздновать праздники в пост? Так вот, светские праздники мы периодически празднуем, в том числе и в дни поста, гражданские праздники. Это может быть и связано с воспоминанием Великой Отечественной войны, это может быть день рождения или Новый год, как сейчас предстоит. И каждый год возникает дилемма, и каждый год раздаются споры о переходе на новый григорианский календарь вместо старого нового юлианского. И вместе с этим, наверное, это бы действительно упростило и сняло бы этот вопрос вообще. С другой стороны, несколько церквей поместных придерживаются старой новоирландской традиции. Получается так, что Новый год мы празднуем перед Рождеством и, соответственно, стол у большинства людей постный. И на этот вопрос священники отвечают по-разному. Один священник скажет, что всем нужно срочно идти на божественную литургию и никаких празднеств, потому что Новый год – это все придумало безбожное общество, припомнится Советский Союз и большевики даже, и подмена рождественской елки, новогодней елки. И в этом есть своя доля правды, действительно. Секуляризация или расцерковление общества – это печально, очень грустно, и церковь должна стоять за сохранение традиций. А другой священник, который может быть более человечен и в этом вопросе, не сам по себе, а вот именно в этом вопросе, скажет, что Новый год – это просто праздник, наряду с другими светскими праздниками, отмечаемые на протяжении всего года. Поэтому нет никакой проблемы для христианина отпраздновать обыкновенный светский праздник, если он этого хочет. Или даже так, если есть такая традиция в семье. То есть, если с детства ты привык, что Новый год – это обязательно, у тебя семья была советская, и ты в церковь пришел достаточно поздно, то я не вижу никакой проблемы в постном оливье. и спокойной встречи Нового года. С другой стороны, я бы предложил всем нашим радиослушателям замечательный альтернативный вариант, который сейчас проходит во всех, ну, практически во всех храмах. Это встретить Новый год в храме, а потом прийти и продолжить праздник в кругу семьи. Потому что не всегда среди наших домочадцев все люди воцерковленные, верующие. Одна женщина мне даже как-то похвасталась. Говорит, в прошлом году я так и сделала. Я пошла на службу, быстренько сходила, там полтора часа, храм рядом с домом, вернулась обратно и села со всеми за стол. И стол был один для всех общий. Но она говорит, он был все равно постный. Просто мы хорошо постарались, чтобы было вкусно. И вкусно, и без нарушения устала. Потом на утро родственники спросили, а как же так, ты же поститься должна, а почему ты ела вместе с нами? Она говорит, так ведь на столе же ничего постного, и не постного не было. То есть вот настолько она хорошо и вкусно все приготовила, что люди, которые праздновали с ней, они не почувствовали разделения между ними. То есть все радовались, все были единодушны, и все было в рамках приличия. Сегодня же Новый год превращается в праздничную попойку, и поэтому священники часто восстают против праздника Нового года вообще. И здесь, наверное, нельзя быть таким категоричным, нужно смотреть на каждую ситуацию отдельности и предлагать пастырский ответ, индивидуальный ответ на этот вопрос. Чтобы не быть чересчур жестоким и не получалась ситуация, как часто бывает у последователей сект, когда человек, уверуя, например, там, в какую-нибудь идеологию, да, сектантскую, он постепенно начинает отделяться от своей семьи, потому что она не верит или не хочет приходить на его сторону. И получается разделение. Церковь не призывает человека отделиться от своих домашних, даже если они неверующие. Наоборот, мы должны быть светом этому миру, и за новогодним столом христианин может напомнить и даже сотворить молитву перед предстоящим Новым годом. А если он еще и в этот день на литургию сходит причаститься, или с утра сходит, или хотя бы на молебен сходит на новогодний, то это вообще будет прекрасно и замечательно. И я не думаю, что здесь его вера под этого каким-то образом серьезно повредится. Но самое главное – сохраняться добрые отношения на весь праздник. Я просто не представляю себе, когда одна часть семьи празднует, а кто-то там, кто-то один из родителей, там, или бабушка, или дедушка, значит, просто уходит в этот момент из дома, когда вся семья собралась за праздничным столом. Потом про верующих говорят, что мы какие-то фанатики ненормальные, которые, значит, считают себя лучше других. Вот, к сожалению, мне кажется, такие поступки тоже на это влияют. И мы должны понимать, что есть люди немощные, и немощные в вере, вот те самые неофиты, с которых мы начали разговор, для которых вот эти светские праздники представляют большую ценность. И они, даже придя к вере, не могут от них так легко и просто отказаться.
Хоу-хоу-хоу. Как вы поняли, дорогие друзья, слушатели Радио Вера, сегодня мы говорим... Как обычно, наверное, да, как обычно за несколько дней до Нового года, мы каждый год так или иначе поднимаем эту тему, говорим о семейных традициях встречи Нового года. Это, конечно же, праздник, к которому, конечно же, у нас много вопросов, но поскольку все равно праздничное настроение, оно есть, несмотря ни на что и вопреки всему, мы вот решили с отцом Николаем поговорить вот в первую очередь о семейных традициях, которые они бережно хранят у себя в семье. А это и новогодняя елочка, и подарки, и какие-то сюрпризы, и традиции. Вот об этом в первую очередь хочется поговорить. А причиной, по которой мы решили поднять эту тему именно в компании отца Николая, стала его замечательная публикация, что называется, от создателей туалетных ёршиков. «Искусственная елка. Первый шаг к ненатуральному питанию и фальшивым отношениям». Вот, отец Николай признался вот буквально на днях в том, что уже много лет искусственным елкам, похожим на туалетные ёршики, он предпочитает елки настоящие. И, в частности, вот вы написали, отец Николай, «Не люблю водить хороводы вокруг нефтепродукта с зеленым красителем». Вы знаете, вот тут я несколько смутился. Водить хороводы вокруг елки, ну, это-то уже получается вообще... язычество.
Махровое,
или я опять нагнетаю?
Махровое язычество. Нет, но это ирония, не нужно воспринимать ее буквально, что я собираюсь водить хороводы. У нас нет такой семейной традиции водить хороводы, если честно. Речь немножко о другом, о отношении к елке. И каждый год, когда в меня в ленте появляется елка, раздаются крики экологических защитников природы. Недавно мне одна даже написала, спросила так. Говорит, а почему священники сами едят мясо, рубят деревья и не проповедуют о том, что это зло, это неправильно? А я что-то был не в настроении. Бывают не в духе священники. Прочитал ее вопрос и написал так. Вы знаете, мы правда едим мясо, ну, потому что оно очень вкусное. Это был всплеск негодования в ответ и ненависти в мой адрес. Да, я, конечно, извинился, объяснил, что нет никакого запрета на то, чтобы рубить деревья. И в отношении елок тоже. К сожалению, когда говорят про новогоднюю елку, рождественскую елку, да, представляется какой-то страшный браконьер, который бродит по лесу и, значит, кровожадным образом врывает с корнями, рубит топором маленькие, никем не защищенные елки. И вот совершается это ужасное насилие над матушкой природой. Я хотел бы обратиться ко всем тем, кто так думает. Вы же, когда едите свой салат, вы, его что же из земли вырывают? Он же тоже, получается, прекращает свое существование, чтобы жизнь жительствовала, чтобы жизнь продолжалась далее. Ну, тем, кто против елок, ну, ешьте камни тогда, они не живые. Если не хотите вы быть источником, значит, прерывания жизни растений и животных, то тут уже, не знаю, надо быть как даосскими монахами, бояться наступить на каждого таракана, на каждого комарика, чтобы, не дай бог, не стать убийцей. Вот крайности в этих взглядах очень вредны. Библия вообще во многом говорит об экологии. Там говорится про юбилейные года, про отношение к природе, чего не было у язычников, кстати. То есть Библия предписывает людям заботиться о природе. Это с самых первой главы начинается. Адам заботился о рае. Он был там не потребителем, который, значит, сосал нефть из недр земли, да, он заботился о рае, о животных, это изначально было так, но после грехопадения мир изменился, и мы живем в иных условиях, в иной реальности, у нас появились хищники, у нас появилась смерть в мире, и мы тоже, как и до грехопадения, так и после, употребляем в пищу растения, а елочки выращиваются в специальных питомниках, именно для продажи. И благодаря тому, что люди покупают живые елочки, легкие планеты очищаются, потому что елочка это растет не один год. Люди, которые эти елочки выращивают, получают рабочие места, что тоже немаловажный факт. А вот искусственная елочка, от нее отходов получается гораздо больше. Если живую елку можно потом утилизировать и даже деньги за это получить, кстати, не на свалку выбросить ее, не воткнуть в сугроб у подъезда, а благочестиво утилизировать, чтобы потом из нее сделали бумагу какую-нибудь, например, то вот это будет очень цивилизованный и экологический подход к празднованию Нового года. И поэтому я за живые елки. Вот по ряду всех этих причин. Но я не против искусственных елок. Я бы хотел поставить себе хорошую искусственную елку. Но хорошая елка искусственная стоит больших денег. Это не 10 тысяч, это будет гораздо больше, в несколько раз. Именно хорошая елочка. И у нас такая дома стояла раньше, искусственная елка. Но потом папа с мамой стали приносить домой живую, и я оценил разницу. Я думаю, все понимают разницу между искусственной елью и живой красавицей, которая стоит у тебя дома, источает аромат приятный, наполняет дом жизнью. Да, она сыпется, да, после нее иголки валяются потом не один месяц по дому. Но зато это настоящий праздник. И для детей, и для кошки, если она у вас есть. Она очень радуется обилию мишуры, ест ее с огромным удовольствием, прыгает на вашу елку с огромным удовольствием. И на искусственную, наверное, не так радостно прыгается, как на живую. Так что все, по-моему, на мой взгляд, выигрывают в этой ситуации, когда дома стоит живая елка, не искусственная.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера» продолжается. Напомню, что сегодня наш собеседник – священник Николай Бабкин, клирик храма святителя Николая в Отрадном, в Москве. И говорим мы о праздничных семейных традициях, новогодних и рождественских, которые у кого-то успели уже в семье сложиться. Кто-то сейчас на этапе формирования этих традиций. Они, конечно же, очень важны. И не только для детей, как для тех людей, ради кого мы в первую очередь готовы праздник создавать, но и для нас, для взрослых, потому что, ну как вот сейчас изоляция, и продолжается так или иначе, и не самые, скажем так, благополучные времена, хотя когда они были благополучными. Если мы сами себе не научимся праздники создавать, то для нас, наверное, никто их и не создаст.
Ой, вот. А помнишь, в минувшие новогодние праздники впервые за нашу семейную историю встретили Новый год в Москве и возвращались с праздничной литургии. И так,
ночной.
Да, и то ли в шутку, то ли всерьез говорили, вот как встретишь Новый год, так и проведешь. Трудно представить себе, чтобы мы провели этот год в Москве. И на тебе, пожалуйста.
Целиком и полностью.
Целиком и полностью этот год мы провели в Москве.
Вот это из-за вас пандемия началась.
Не исключено.
Вы знаете, отец Николай, да, возвращаясь, просто буквально еще несколько слов хотелось бы сказать по поводу елочки, живая или искусственная и так далее. Я помню, как мои родители для себя решили этот вопрос. У нас действительно много лет, ну, сначала, там, когда я совсем еще маленькая была, приносили с елочного базара такую самую настоящую елку, а потом у нас появилась искусственная, потому что, ну, вообще был какой-то период, это были 90-е, и все как-то сложно, и базаров этих уже как-то и не было. Ну, видимо, зависит еще от региона, от места, где вы живете. И тогда у нас появилась искусственная елка, и как-то тоже мы подумали, ну, правда, вот и вырубать елочки не будут таким образом, или меньше будут вырубать, мы лес сбережем и так далее. А потом
они в питомнике растут, они не в лесу. Питомник бывает при лесе, но это отдельно выращивают именно для вырубки. Специально сажают. То есть
я
одна
елка,
да. То есть это
понимаю,
в лесу и вырубка. Это обычно по разрешению. Это нужно у лесника получать разрешение, чтобы идти в лес и срубить елку. Это сейчас очень сложная тема. Да. Простите, что перебил.
Так вот это сейчас так. То, что было время, когда елки вырубались, ну как, таким, можно сказать, браконьерским образом. И опять вот те же самые 90-е. Сейчас уже изменились времена. И если речь идет действительно о питомниках, которые обновляются ежегодно, подсаживаются новые елочки и так далее, то, на мой взгляд, это действительно, ну, благо. Ну, помимо того, что это и кислород, и очищение воздуха, и для экологии это хорошо, это действительно еще и рабочие места. В то время как одна утилизация искусственной елки, когда она уже весь свой срок годности изживет, ее нужно будет выносить на помойку, вот это будет по экологии удар. В этом смысле я с вами абсолютно согласна. Времена меняются. И мне кажется, что вот очень важно и детям тоже объяснять, почему вот так или иначе. Если у нас искусственная елка, то почему мы сделали такой выбор? Если и живая, то опять же тоже почему? Что мы не сами пошли. Ну, по-разному бывает.
Да, это красивая искусственная елочка. Кстати, есть хороший вариант еще. Можно, если кто вот хочет живую, но не хочет рубить, можно купить елку в горшке, например, а потом высадить ее где-нибудь после праздников.
Вот отец Николай, да, хочу спросить вас как человека осведомленного, а почему украшенная елка с звездой на макушке стала символом Рождества?
Вифлеемская звезда, елочка была рождественская всегда у нас, и вообще ель в России век, по-моему, с 19-го стала появляться, это традиция европейская, благодаря Петру Первому, кажется, впервые стали появляться елочные украшения.
Но тогда не прижились они.
Да, не прижились, да.
Ёлки-палки получились.
Ёлки-палки получились, да. То есть не были ёлки, это были какие-то веточки, то есть какие-то отдельные такие украшения. Но распространение получило, когда во дворце ставить ёлку, а у нас же все смотрят на царя. Вот, соответственно, раз во дворце стали ставить елку, стали ставить ее и в других местах. То есть традиция ставить елку, она не такая уж какая-то сильно уж древняя. Елка была рождественская, она украшалась именно звездой всегда, там не какой-то вершиной. А потом, да, в советское время, конечно, праздник остался с елкой, Рождество отодвинули в сторону, а елку стали ставить на Новый год. Совсем недавно у нас, кажется, Рождество стало выходными днями. Вот. Ты, по-моему, раньше, насколько я помню, там был некий период после Нового года, люди выходили на работу, и потом 6-го, 7-го опять были выходные дни. А потом решили объединить. То есть, вот. И сейчас у нас новогодние рождественские праздники в головах большинства людей представляют собой нечто единое целое. Ну, мы вот ставим елку на 19 декабря, на Святого Николая, как это было принято. Вот. И украшаем ее, стараемся заранее подготавливать детей к этому празднику. У нас не получается какого-то такого различия, новогодняя елка или рождественская. Вот. Потому что елка рождественская, а Святой Николай не Санта-Клаус. И традиция ставить елку на 19 декабря, она отлично помогает разобраться в этой мешанине. Вот, потому что очень грустно бывает, в магазин заходишь, сейчас там одни коровы. Ты ходишь и думаешь, при чем тут коровы вообще и мы? Зачем нам китайский календарь? Тут мне еще подписчица написала, что значит нельзя корову есть на этот Новый год, потому что год коровы. Понимаете? То есть люди уже начинают придумывать какие-то новые ритуалы, связанные не только с елкой, но вообще с праздником с Нового года, и доходят до такого вот абсурда.
Ну, корову действительно лучше не есть, все-таки постное время пока еще. А отец Николай, а как вы готовите детей к Новому году и Рождеству Христову? Вот вы сказали, 19 декабря вы елочку устанавливаете. Все вместе, как я понимаю. И, ну, какие-то разговоры у вас есть при этом? Что-то вы рассказываете детям, когда звезду, например, выдружаете на макушку?
Вообще, даже украшение, кстати, рождественской елки, оно сильно отличается от новогодней. И здесь тоже могут быть свои традиции. Можно выделить 5 групп украшений елочки рождественские. Это могут быть подарки Христу. Можно купить на ярмарке игрушки ручной работы, на елочку повесить их. Заодно поможете фондам благотворительным и дом украситься к празднику. Можно повесить подарки домочадцам, украсить рождественскими пряниками или украшениями, которые дети сами сделают. Ну и, конечно, огоньками. Обычно это свечи, ангелы, символы Вифлеемской звезды, овечки, коровки, ну, мелочи, какой-нибудь ярмарки, сладости. Из традиций, вот когда елочку ставим, матушка печет имбирные печенья, дарим деткам, можно это делать на приходе. На 19 декабря, на Святого Николая, мы обычно либо накануне, либо в сам день праздника монетки раздаем. Когда я служил на прошлом приходе, мы это делали для учащихся в школе, в детский садик ходили, они были очень рады. А в прошлом году мы ходили к детям-сиротам. Ну, Дед Мороз у нас не популярен, мы помним о том, все-таки, чьим символом он является, и празднуем Святого Николая, подражаем в добрых делах. А потом празднуем Святого Спиридона 25 числа. Сочельник, кутия, да, или сочиво тоже имеется, конечно. На само Рождество у нас с матушкой проблемы с традициями, потому что мы обычно устраивали праздник для храмовых детей, для инвалидов, и мы сейчас немножко растеряны, что делать дальше, потому что сейчас я клирик, не настоятель. Но стараемся изо всех сил, чтобы в сознании детей все-таки елочка оставалась рождественской, чтобы там был не Санта-Клаус, а Святой Николай. И, соответственно, подбираем и даже мультфильмы, и сказки в этот день. То есть, где изображаем, можно, например, найти в интернете даже открытки или красивые картинки Святого Николая именно в архиерейском облачении или в одежде странника, который ходит по ночам и делает добро. Это замечательный пример ведь для детских душ. И его образ, он абсолютно не секуляризован и не опошлен, в отличие от Санта-Клауса. Вот. Да, ну вот, в общем, как-то так. Вообще, в декабрьские вечера мы с матушкой стараемся переходить на свечи, гирлянды, поем рождественские катавасии, русские, украинские песни, Христославы. Есть замечательная книжечка «Маленький Осик Марии», вот, с красивыми картинками. Ну, такие вот мелочи, которые стараемся заполнить повседневную жизнь, они остаются таким теплым, приятным воспоминанием в детском сердце. И я думаю, если наполнить вот эти дни ожиданием Рождества, в сознании ребенка на первое место выступит не Новый год, не Санта-Клаус, не какая-нибудь там корова или год дракона, там, или год змеи, там, или год свиньи, а всегда это будет Святой Николай, это будут рождественские подарки, это будет добро и теплая, любящая семейная атмосфера, которая будет передаваться из поколения в поколение.
Кстати говоря, отец Николай, я знаю семьи, где наряжают сознательно елку не на Новый год, а на Рождество. Но вот если, скажем, вот как в вашей ситуации, 19 декабря елочку поставить, вспомнить о свидетеле Николая, это правда замечательно. А, к примеру, там Новый год встретить с новогодней елкой, а потом. Мне просто сейчас такая идея в голову пришла. Почему бы просто не разделить елочные игрушки на две части? И те, в которых есть символика именно Рождества Христова, добавить их уже после Нового года, ближе к Рождеству, добавить их к елке и рассказать детям, что вот это, например, это волхвы, это, скажем, там, животные, которые окружали Бога-младенца Христа, когда он в яслях лежал, в пещере. Ну, и так далее. Ведь так тоже можно. Здесь, что называется, пространство для творчества, оно ничем не ограничивается.
Да, ничем не ограничивается. Но изначально-то почему родился образ Святого Николая к примете к празднику Рождества? Потому что Святой Николай, как покровитель мореплавателей, в этот, к его празднику как раз заканчивались морские путешествия. То есть корабли возвращались в бухты, и жены встречали вместе с детьми своих мужей. И, конечно, те возвращались с подарками, они обменивались подарками. То есть вообще традиция была привязана к дню Святого Николая. Поэтому, мне кажется, весьма уместно ставить елку на Святого Николая. Хотя бы. Да, можно, конечно, и раньше, но лучше на Святого Николая. И оставлять ее именно как рождественскую ель, как елочку, которая вот-вот сейчас, так сказать, служит неким предзнаменованием праздника Рождества. И вот Алла обозначает идею, предложила дополнять ее какой-то рождественской символикой. Да почему бы и нет, например, звездочку, да, восьмиконечную, можно на сочельник, например, водрузить. Да, вместе с детьми, спеть тропарь Рождеству Христову, да, отправиться на богослужение, к примеру, или утром сходить на службу. Будет прекрасно, когда дети вернутся со службы или утром проснутся, смогут прийти и увидеть звездочку, увидеть рождественские подарки, вместе прославить родившегося Христа. Замечательно, если вся семья сделает вертеп рождественский, прямо своими руками из бумаги можно сделать, да, из прочих материалов. Мне в прошлом году подписчица за 700 километров привезла вертеп. Вот ей очень сильно хотелось вертеп для нашего храма. Она там вместе с детьми сделала огромный вертеп из бумаги и привезла его сама в храм, вот, для того, чтобы подарить радость. Мне кажется, очень важно будет, если это будет не просто мишура, хлопушки и подарки, а чтобы это все имело смысл. Потому что сейчас мир настолько опошлен, и это уже превратилось в такой бизнес, в такой рынок, что люди уже не понимают, как радоваться-то. И когда наступает Новый год, у нас что в голове? У мужской половины это выпить что-нибудь покрепче, вот. У женской забыться обо всех проблемах и закрыть уже этот год как тяжелое воспоминание. И из года в год мы делаем одно и то же. Я предложил бы вот прислушаться к совету Аллы все-таки наполнить хотя бы, может быть, этот год чем-то другим, каким-то иным смыслом, чтобы он стал запоминающимся. Не то, что было сейчас из-за пандемии, все эти проблемы финансовые, кто-то работу потерял, а чтобы этот год оставил приятное воспоминание в сердце. Хотя бы не он сам, не весь, а последние дни, праздничные дни. Мне кажется, это замечательный повод приблизить праздник Рождества и наполнить его радостью, ожиданием пришествия в мир Господа нашего Иисуса Христа.
Золотые слова. На этих словах мы прервемся ровно на минуту. У нас полезная предпраздничная информация на Светлом радио. А через минуту мы вернемся к разговору с клириком храма Николая Чудотворца в Отрадном, священником Николаем Бабкиным в программе «Семейный час».
«Семейный час» на радио «Вера».